Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Квадрат». В студии «Фонтанка» офис генеральный директор компании «Мир квартиры РИД» Петр Войчинский. Ну и раз у нас в гостях Петр Войчинский, значит, речь пойдет об элитной недвижимости. Петр, добрый день.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
Добрый день, уважаемые слушатели и зрители. Итак, итоги квартала на рынке элитной недвижимости. Петр, мы будем говорить о цифрах или об ощущениях?
Ой, наверное, ощущения важнее цифр в нашем сегменте.
Тогда сначала все-таки цифры. Вот если верить отчетности компании Knight Frank, достаточно серьезный брокер, сильный игрок на этом рынке, у нас за первые три месяца года граждане приобрели 11 тысяч квадратных метров в элитном сегменте в категории А и порядка 90 тысяч квадратов. Это в бизнес-классе в категории Б. Год назад, в первом квартале 16-го, цифры были другие. 9 тысяч в элитке, 125 в бизнес-классе. Элитка у нас немножко подросла по спросу, а бизнес-класс немножко съежился. Ну как немножко? Ну, 120, да, достаточно заметно. Почти на 30%. Это шалости статистики или это все-таки объективный процесс?
Абсолютно объективный процесс, и в вашем вопросе есть ответ.
Почему так происходит? Почему бизнес-класс сокращается? Ну ведь мы считали, что рынок дорогого жилья — это пирамида. В самом низу эконом-класс, потом комфорт, потом бизнес, и вершинка — это элитка.
Я всегда считал, что весь рынок вкупе работает вместе. То есть это все рациональное деление одного большого рынка. И элитный, и бизнес, и комфорт, и даже эконом. И я лично слышал, когда застройщики бизнес-класса спрашивали, интересовались, как дела у элиты, что бы под нее. Вообще вот эти категории очень размыты, как мне кажется. Вот, очень легко, если мы аналогию проведем в автомобильном бизнесе. Вот есть автомобиль такого класса, это элитный автомобиль такого же класса, но модель немножко поменьше. Элитная ли она эта машина? Все, кто строит что-то, хотят чуть-чуть подтянуть себя к повыше уровню. Поэтому говорить, что бизнес-класс на сегодня съежился только потому, что стало меньше денег, разрыв между элитой и эконом-классом стал больше, ну, наверное, это не просто слова, это действительно так. Что касается, куда девается этот бизнес-класс, так...
Ну, мы с вами здесь сидим.
Спасибо, отлично.
Никуда не делись. Вы ведь относите к себя к верхней части среднего класса, да?
Спасибо за такое отношение.
Давайте посмотрим так. Мы не будем вдаваться в подробности, перечислять критерии, которым должна отвечать настоящая элитка, не настоящая элитка. Это от лукавого. Это просто верхние 5% любого рынка, самая дорогая его верхушка. Ну почему? Объективные.
Верхние 5%. По деньгам, но субъективно.
Кто за что платит, да. Кто платит за вид из окна, а кто платит за просторы и зелень. Это дело вкуса. Появились ли у нас новые локации за последний год? Вот застройщики, ну, все больше и больше говорят о Петровском острове.
Да, конечно. Петровский остров — это одна из таких изюминок 2016 года. Он действительно начал расстраиваться. Этот индустриальный район стал действительно все больше и больше привлекать и бизнес, и элит, и комфорт плюс, и даже сильно элитные классы. Тем не менее, мне кажется, это никогда не будет альтернативой Крестовскому.
Почему?
Почему? Ну, во-первых, логистика. Там строится мост, там строится продолжение ЗСД. Во-вторых, вся та индустриальность, заводы от Баварии до Петровского стадиона. И мое ощущение, что он будет застраиваться следующие 5-7 лет, ну, еще более плотно, чем сейчас Крестовский.
То есть, если Крестовский мы называли коммуналкой для миллионеров, здесь у нас будет хрущевка для миллионеров.
137-я.
Где-то так. Ну, понятно. А транспортная доступность по-прежнему важна и...
Конечно, важна, но...
То есть вертолеты наши богатые люди еще не освоили?
Ну, мы же в Петербурге.
Ну, я по недавнему опыту зарекся назначать встречи на Васильевском и на Петроградке тоже.
Не из-за мостов, вертолеты.
Да. Ну, потому что проезжал Троицкий мост 40 минут от начала до конца.
Это все вертолеты, Дмитриевич.
Интересный опыт. Возвращаемся к сегментам и к их взаимосвязи. Ну, вот есть такой серьезный московский аналитик Олег Репченко, это Irn.ru, индикаторы рынка на недвижимости. И он утверждает, что в Москве рынок достиг такого состояния, когда для успешной деятельности, для того, чтобы обеспечить нормальный спрос, застройщикам придется продавать элитку по цене бизнес-класса, бизнес-класс по цене комфорта и комфорт по цене эконома, чтобы обеспечить объем продаж. Как вы считаете, насколько справедлива вот эта гипотеза на ближайшие пару лет и применима ли она к Петербургу?
К сожалению, я считаю, что эта гипотеза неприменима к Петербургу. К сожалению, я считаю, что отголоски прошлого, точнее, 15-й год, только сегодня нам аукается. То есть те цены, которые, ну, я имею в виду курсы доллара и евро, которые были подняты так сильно, практически в два раза в 15-м, в конце 14-15 года, только сегодня мы понимаем и ощущаем этот эффект. Мое ощущение, что все будет расти только сильно вверх. Если раньше я предполагал, что это все останется на таком же уровне, я не отдавал себе отчета. Я говорю, мои прогнозы были 70% это в виде инфляции в год. Тем не менее, мое ощущение...
10.
7, 10. Ну, да, хорошо, 17. Да. Вы хотите 17?
Нет, хочу не 70,
не 70, а 70. Да, да. Мое ощущение, что все будет расти и все будет гораздо дороже. Невозможно продать бизнес-класс по цене 350 тысяч рублей за метр квадрат.
Еще раз. Репченко говорил о том, что для того, чтобы успешно продавать, застройщики должны спуститься на ступеньку.
Ну, а я комментирую, что все будет только расти, поэтому спускаться будет некуда.
Хорошо. У нас еще одна интересная закономерность в этом году, пожалуй, так впервые внятно отмеченная. У нас на рынке жилья типового, обычного, ну, массового жилья, сравнялись первичка и вторичка. Готовое жилье, квадратный метр, стоит столько же, сколько в новостройках. При том, что новостройка вводится через 1,5-2 года. Сегодня на элитном рынке у нас порядка 1100 квартир в новостройках, в строящихся объектах в элитке, и 2500 квартир, которые аналитики считают также там класса А, готовых на вторичном рынке. Отличается ли у нас цена в новостройках и на вторичке? И кто сегодня диктует цены? Застройщик или владелец хорошей квартиры на Таврической или на Потемкинской?
Хороший вопрос. Что значит диктует цены? Тот, кто продает и будет результат, либо тот, кто назначает? Две разные вещи. С одной стороны, конечно же, в 2016 году...
И тому и другому надо продавать. Это же не просто так на рынок вышел посмотреть.
Ну, вы же сами спрашиваете, назначили в новостройке, купили ли, а во вторичке имеет возможность снизить, чтобы продать.
Да. Поэтому, ну, смотря сколько вложил, конечно, это тоже психологически.
Ну, слушайте, все, что продается сейчас, это, наверное, не результат двух, ну, хотя такое тоже может быть. Но, тем не менее, большие квартиры, которые продаются на вторичном рынке сегодня, это зачастую купленные, расселенные в 90-х, может быть, в начале 2000-х. И, конечно же, там математика бьется. То есть там дешевле все было в то время. Что касается рынка. Рынок сместился.
А вот те, которые покупались и расселялись в 2011-2012 году?
Их все меньше и меньше. Это все просто более неэкономически выгодно, нецелесообразно, просто по математике. Поэтому мы действительно расселяем до сих пор некоторые коммуналки больших размеров. На улице Рубинштейна, дом 23, буквально недавно произошло.
А что там расселение. На улице Рубинштейна было? Что за квартира?
У Рубинштейна было 12 семей. Конечно же, с полным пакетом сюрпризов.
Неизвестный родственник, неизвестный отсутствующий родственник, член семьи.
Да. Кто-то в тюрьме, кто-то, не дай бог,
помер
в бумагах,
в процессе расселения
и так далее. Раньше это было выгодно, сейчас это менее выгодно.
Купили 12 квартир для 12 семей?
Нет, очень многие взяли деньгами. Но, тем не менее, рынок сместился. Действительно, в 2016 году люди начали обращать внимание больше на новостройки. То есть сегмент съехал в сторону новостроек, и люди начали верить и доверять новым стенам, новым коммуникациям, своему однородному социуму и, конечно же, подземным паркингам, что настолько важно в эти зимы, в минус 30 снежные.
Что да, это, во дворе это грустно, конечно.
Во дворе это очень грустно, особенно когда у тебя есть люди, которые не любят твои благополучия и благосостояния. Поэтому, безусловно, это абсолютно адекватный ответ вторичников, а точнее продавцов вторички, которые снижают цены и хотят сделать все возможное для возможной продажи. В некоторых случаях такие скидки достигали 20-25%.
То, что вы говорите о коммуналках, я так понимаю, что с золотого периода, там, конца 90-х, начала нулевых, процесс идет по убывающей. Все меньше и меньше интересных коммуналок, все труднее и труднее их расселять. Это навсегда или возможен психологический перелом, и возможно, что оставшийся миллион граждан, обитающих у нас в коммуналках, ну, из них 1300-400 в пределах центра, все-таки пересмотрят свои аппетиты и будут более рационально подходить к процессу расселения и поймут, что инвесторов в очереди ну, пока не видно.
Хороших видовых коммуналок на таких золотых адресах, как Дворцовая, Итальянская, Большая, Малая конюшня, конечно, осталось единиц. Их ну, практически хороших не осталось.
И вы уже все знаете, хорошее. Почему они не расселяются. Такие квартиры...
Да, некоторые квартиры не расселятся никогда. Ощущение там Раскольников выйдет из-за угла, потому что это все просто вот из другой жизни и мира. Но они есть, и они, наверное, никуда не денутся. Я думаю, что будет ряд квартир, которые никогда не расселятся. Но, в конце концов, это не значит, что их нельзя, невозможно купить. Если тебе нужно что-то тут, то,
конечно, вместе с бабушкой.
И собакой, и бельем, и луком, и всем.
Ну, понятно. Хорошо. То есть городская программа расселения коммуналок как-то чему-то помогает?
Да.
Там ведь есть софинансирование, если не ошибаюсь.
Конечно, есть. Есть масса формул, масса примеров. Да, это все немножко акцентирует внимание на расселении. В конце концов, конечный клиент хочет что-то с этим видом, с этим входом, с этой парадной. И я думаю, что в некоторых случаях именно этого метража, 300, 350, 400 метров, там будет играть уже даже не цена роль, а роль играть будет именно локация, ну и все остальное при этой коммунальной квартире.
Ну, насколько я понимаю, на Невском, на Итальянской, да и на Дворцовой набережной достаточно сложно обеспечить однородный социум, не просто обеспечить безопасность, и тем более подземный паркинг в старом фонде — это редко и малореально.
Это сделать невозможно.
Что за люди готовы мириться с этими недостатками, закрывать глаза?
Знаете, я лично очень люблю вторичный фонд. Я лично очень люблю старые, старинные, исторические, красивые квартиры. Вот эти полутораметровые стены, вот эту шумоизоляцию. Вот эти виды, конечно же, стоят колоссальных денег. Один вид — это продолжение твоей квартиры, за что люди и платят. Поэтому говорить, что с чем могут мириться. Квартиру купить в новостройке, естественно, легче. Она, ну, грубо говоря, под тебя уже, может быть, подстроена. Квартиру купить в старом фонде, но чтобы она соответствовала чистой лестнице. То есть парадная красивая лестница с большими потолками, они есть. Чистая ли она?
Слепнина и камин.
Слепнина и камин. Вы просто наступаете на самое сокровенное в коммунальных квартирах.
Мы недавно просто писали заметку о том, как на Каменноостровском, известный дом, где там сидела профсоюзная какая-то организация, буквально там 30-32 ряда. Вот. И памятник архитектуры, инвестор отказался, бомжи будет туда экскурсии. Там витражи, там столешница, ну, от камина уже мало что осталось. Вот. Ну, вот такое у нас отношение. Если я правильно понимаю, то у нас сейчас как раз принимаются новые правила землепользования и застройки, подстроенные под 820-й обновленный закон. И если я правильно понимаю, нынешние строительные нормативы, реконструкция в центре заглохнет у нас окончательно. Потому что по нормативам ни зелени, ни автомест не обеспечит никак.
Пусть будет так.
Создается искусственный дефицит, в котором вы неплохо себя чувствуете.
Ну, да.
Мы с вами говорили, обменялись мнениями вот в предбанничке студии «Фонтанка офис». Действительно ли сильно изменилось время экспозиции? Больше смотрят, меньше покупают? Или как?
Нет, время экспозиции квартиры, конечно же, увеличилось. Сейчас такое неопределенное время, последние несколько лет, что ну, непонятно.
Люди не знают, что им именно нужно, или просто не считают нужным именно сейчас вкладывать деньги?
Нет, время экспозиции — это продавцы. Время покупки и, соответственно, показов и вот этих вот этой активности — это покупатели. Действительно, сейчас гораздо больше активности, гораздо больше показов, просмотров и очень меньше принятия решения в это время, как это было год или два-три назад. Поэтому как раз срок экспозиции увеличился. Да, элитная квартира от миллиона долларов всегда стояла на рынке примерное время 7, 13, 14
месяцев. От полугода, да.
Год, да. Сейчас это
вы сказали, больше. Миллион долларов цены по-прежнему в долларах?
Хороший вопрос. От миллиона долларов.
У продавцов в голове доллары или рубли?
У продавцов доллары, потому что все хочется обосновать, что это стоит дороже. А сейчас
у
дороже.
Нас доллар,
это,
наоборот, подешевел за последние
ни в коем
время.
Случае. Мы продаем в рублях, но хочется обосновать эту сумасшедшую рублевую стоимость, потому что в долларах было дороже. Сейчас в долларах дороже.
Понятно. Покупатели, какие мотивы у тех,
кто... Неопределенность, непонятие, да? Чего будет, вдруг доллар будет больше, вдруг будет, ну, не дай бог, что еще. И...
Нет ли смещения в структуре покупателей в сторону даже не чиновников, а представителей чиновников, силовых структур, полицейских чинов, налоговых чинов? У нас же вот из этого вроде формируется новая страта богатых. Ну, какая новая? Последние лет 10.
Я считаю, что из этого, может быть, формировалась эта страта богатых, но она очень сильно имеет атаку на свою страту, эта каста. Что касается...
Ну, посадили, но, есть... не, но не отобрали же квартиру. Ну, конфискация крайне редкая.
Посадить и отобрать, это же обещать не значит жениться.
Ага. То есть, может быть, отобрали, мы
может быть, отобрали, знаем. Вы просто не знаете.
Ну, вот у нас есть...
Есть эти клиенты, конечно же, они существуют, они никуда не денутся, но я не сказал бы, что это просто вот только отдельная каста, и на них надо обращать внимание отдельно.
Она растет или она уменьшается, или она остается примерно постоянной последние пару лет?
Спрос на элитную недвижимость растет. Время экспозиции растет. Какой клиент покупает, я не отвечу вам, что это только отсюда или оттуда.
Ну,
это...
вот на загородном рынке продавцы говорят, что есть несколько параметров, которые позволяют такого клиента вычислять. Обычно он не сам подписывает документы. Обычно вот есть уполномоченный представитель, который все бумаги подписывает. Обычно он не очень охотно называет себя на всякий случай.
Абсолютно согласен. И зачастую человек, который приходит и говорит, что он от кого-то, он его переводчик, помощник, водитель или секретарь.
Благотворительный фонд.
Да, зачастую хочет себе кусочек, но всегда это лучше работать с тем, чем с конечным потребителем.
У нас есть достаточно забавная статистика. Вот недавно аналитики подсчитали количество богатых и ультрабогатых, ультра-хай-нет, по всему миру. И у нас получилось, что по всему миру количество богатых выросло на 3%, а в России, несмотря на кризис, на 10%. Вот эксперты насчитали 150 тысяч поголовья долларовых миллионеров. Из них там больше 60 тысяч в Москве, и в Петербурге тоже немало, тоже там больше 30 тысяч, по-моему, 38 тысяч долларовых миллионеров. Действительно, по вашему сегменту рынка можно ощущать, что количество богатых растет и растет заметно. 10% за год — это очень существенно.
Ну, мы можем ощущать этот рынок только по количеству сделок.
Да.
Говорить, что сегодня сделок больше в элитном сегменте, чем это было вчера или год или два назад, не сказал бы. Сейчас, повторюсь, неопределенное время. И говорить, что из-за увеличения этих людей в этом списке наших сделок не стало больше. Пока 2017 первый квартал — это положительные цифры, положительные направления. Мы пока хорошо идем, продается сегодня то, что было наработано вчера, то есть месяц-два и так далее назад. Говорит, что это прямая связь, тут больше, значит, больше сделок, я бы не сказал.
У вас 5 офис на Мойке, да?
Фонтанке.
На Фонтанке.
Видите, как?
Объекты центра вы знаете наверняка достаточно хорошо. Вот у нас там появляется русский дом в Басковом переулке, рядом с моим домом. Появление новых, достаточно дорогих новостроек в пределах исторического центра приводит к постепенной джентрификации окрестных кварталов или к забору?
Вы знаете, люди хоть и сменили свой интерес в сторону новостроек, но не всех. И такие большие, надежные застройщики, как Hewitt, LSR, RBI, конечно же, в приоритете. И новый объект, выходя от одного из тех застройщиков, всегда в интересе у наших клиентов. Поэтому я не сказал бы, что все новостройки пользуются сегодня такой дикой популярностью.
Я не про это. Я про то, как они влияют на город. Вот парадный квартал, он как-то включен в городскую ткань. Угу. Там нет забора никакого, да?
Так.
Он плавно перетекает. Угу. Район Баскового переулка, улица Короленко, изнанка Литейного проспекта. Угу. Это такой довольно маргинальный райончик при всем при том.
Там
всякое бывает. И я спрашиваю, потому что в Европе эту тенденцию стали отмечать 3-4 года назад, пожалуй. Они привыкли все без заборов, но вот последние годы кварталы среднего класса и выше огораживаются. Потому что улица. Потому что улица стала другой. Как у нас это происходит? Происходит вливание в городскую ткань или происходит отдельные анклавы в хороших местах с хорошим видом, куда ты попадаешь через охрану?
Я думаю, что и так, и так. Ну, нельзя и невозможно сказать, что джентрификация, вот это вот обновление этого района с помощью того же фасада русского дома будет сегодня вот категорически мешать тому, что стоит рядом.
Не мешать.
Не мешать.
Будет ли притягивать там более дорогие магазинчики?
Фаст-фуд, ну, конечно,
или
конечно.
Там рестораны хорошие?
Конечно. Такие объекты, как тот же русский дом, как привилегия, как русский, как тот же парадный квартал. Есть такое понятие, понимание, в принципе, сказали его наши коллеги в ЖК Леонтьевском мысе, эффективная доступность комфортной жизни. Вот, то есть все внутри, все Экок, здесь.
Это Онаков, очень... Онаков завернул.
Абсолютно верно, понятно. Да, наш товарищ.
Он был гостем нашей студии.
Он, да. Может быть, это еще и забыл. Тем не менее, садики, мойки, рестораны, кафешки для этого корпуса, для этого комплекса, они, конечно же, востребованы. Вокруг, ну, тоже это привлекает, безусловно.
Ну вот сейчас эффективная доступность комфортной жизни в элитном сегменте описывается суммой там 362 тысячи рублей за квадратный метр.
Ужас. Просто ужас.
В принципе, цены за прошлый год выросли на 5% в рублях. Это, так сказать, не в пределах инфляции, как вы и говорите. Даже в пределах официальной инфляции, что уж и вовсе странно. И мы пока не видим каких-то резервов для существенного роста. И при этом аналитики отмечают, что сокращается предложение. Вот, если говорить о новых проектах, их всего ничего. Там Royal Park появился. Появился такой адрес, Конногвардейский бульвар 13. Там. И еще одна тенденция, о которой говорят аналитики, увеличивается доля апартов и влияние апартов высокого ценового сегмента на рынок. Работаете ли вы с этим форматом? Какие в нем особенности и как к нему относятся клиенты?
Апарты жилые?
Да.
Вы знаете, на сегодня
типа тоже
настолько...
Конногвардейский, да.
Ну, Конногвардейский — это просто ряд квартир в этом доме. Я знаком с этим объектом, проектом. Это не новый ЖК, это не Монферран.
Нет, я говорю, вот, типа Монферрана, вот эти вещи.
Типа Монферрана. Значит, в Петербурге апартаменты настолько не понятны до сих пор, и настолько люди не... Я лично знаю людей, которые въехали в Монферран.
И до сих пор уверены, что это жилая квартира.
Не так, конечно, не до уровня глупости, но не понимают до сих пор объективную разницу. Они знают, что здесь чуть-чуть больше в налогах, здесь чуть больше в КУ, но это не играет роль. Мне нужно заехать на эту локацию, мне нужно жить здесь с этим видом, и апартаменты тут или жилые квартиры мне, в принципе, не важно. Есть определенные...
Электромобиль или бензиновый двигатель?
Ну, а в конце концов, это из точки А в точку Б тебя довозят, и как не
едет
важно.
Едет и... Да,
так. Есть определенные объекты, ну, например, на просвещение...
А географию знать на то кучер есть.
Отлично, водитель. Есть определенные объекты, например, комплекс ЕС, где есть апартаменты и жилые квартиры. Абсолютно успешный проект, где есть квартиры, которые чуть дороже, чем апартаменты. Есть апартаменты, которые на около 25% дешевле, чем те же квартиры в соседнем корпусе. Ну вот такая разница. Это по цене, по планировкам, планировочным решениям.
Опять-таки, элитные апартаменты — это совсем, совсем другая история.
Совершенно
согласен. Их никто не сдает
по аренду. Поэтому мое ощущение, что на сегодня человек не будет выбирать жилое либо апартаменты, это все будет выбор после локации. Мне нужно здесь, поэтому неважно, жилая или апартамент.
Появляются ли у нас новые локации, которые поднимаются в статусе и могут со временем, там, в ближайшие год, 3-5, стать престижными, суперпрестижными?
Ну, мне кажется, как раз тот же Петровский остров — это великолепный потенциальный остров. Что касается новой локации, да, в последнее время очень сильно мы обращаем внимание, как люди смещают свой интерес в сторону Невской ратуши. Вот именно где дом у ратуши, Кирочная, вот в ту сторону, за Таврический сад, между него и Таврическим садом.
Может ли такой феномен произойти в зоне притяжения Лахта-центра?
Очень может быть. Я думаю, что не в этой декаде, но очень может быть. Почему нет? Это будет следующий даунтаун Санкт-Петербурга.
Ну, там же, возможно, не только даунтаун, но и какая-то пригородная зона, коттеджная застройка,
особняковая застройка. И все те коттеджные застройки, которые есть на сегодня, они очень даже сильно пользуются и востребованы нашими клиентами.
Ну вот проект господина Пригожина, группы «Конкорд», я не стал упоминать в этом контексте.
Но вы уже упомянули.
На Фонтанке с ним отдельные счеты и отдельные истории связаны. Ну. Вот, да. Но это, опять-таки, такая не очень понятная недвижимость со статусом рекреации, да, база отдыха. некая.
Я не считаю, что это непонятный проект, он абсолютно понятен.
Видите ли, в чем дело? У нас первое чтение прошел закон об обязательной классификации мест размещения. Все апартаменты будут вынуждены получать звезды. Это очень любопытная будет процедура.
Да,
три звезды и пять звезд.
Великолепно. Получим звезды.
Не факт, что все они соответствуют какому-то количеству звезд. Там свои требования к гостиницам, если их сдавать в аренду. Ваш прогноз. У нас что произойдет раньше? Какая-то стабилизация в экономике и политике? Или граждане устанут от неопределенности и привыкнут к неопределенности? И привыкнут принимать решения в условиях неопределенности? Ну,
привыкнуть к неопределенности — это уже какой-то вид стабильности.
Да, совершенно верно.
Поэтому я считаю, что...
У нас всегда очень... вот такой бардак. Вот как-то так, да?
А в этом бардаке есть такой порядок.
Да.
Я считаю, что у нас сильные люди, и, скорее всего, мы быстрее привыкнем, чем будет какая-то стабильность от наших.
Сильные, но не настолько сильные, чтобы обеспечить себе стабильность.
Да переварим, все будет хорошо.
Это касается элитного сегмента или рынка жилья вообще?
Это рынка жилья вообще, но элитного тем более. Это умные и интересные люди, которые понимают все лучше нас.
Понятно. То есть прогноз оптимистичный?
Да, безусловно. Все будет расти, и все будет хорошо.
Вы говорите, как типичный продавец.
Ну, подождите, я есть продавец.
А сколько лет вы на рынке?
Компании около 10 лет. Мы в группе компании больше 13 лет в недвижимости.
Ну, у вас, не ошибаюсь, даже книжка вышла на эту тему.
Есть такой проект, да, спасибо.
Как называется?
Это игра слов, называется Really. Really от Real Estate. История по недвижимости, учебник жизни.
И впрямь, да? Really.
Серьезно?
Да. Презентация была?
Была, в буквоеде.
Там есть и байки из 90-х, и история расселения коммуналок, и как становился рынок. Да?
Все это вещи? Есть, пожалуйста, конечно.
Хорошо, отрецензируем обязательно и на Фонтанке, и в недвижке.
Договорились.
Спасибо за встречу. Не знаю, разделяем ли мы вашу уверенность в том, что все будет позитивно и хорошо. У нас есть некоторые тревожные опасения, но тем не менее, да, рынок достаточно стабилен, новостройки, хотя и в меньшем количестве, но появляются. Для меня главный вопрос — это дальнейшая судьба исторического центра, потому что пока мы не видим. Новый закон так и не принят, думаю, его отклонило, который давал больше местным властям. А реставрация, реконструкция жилого фонда сейчас происходить фактически не может из-за жестких ограничений и из-за жестких нормативов требований к жилью. Так что пока у нас будет продолжаться эпопея 90-х, когда в стареньком доме возникает конфетка такая, бомбоньерка внутри с хорошей парадной, но дом какой был, такой и остается.
Матвеевич,
да?
Как русский дом притягивает интересные объекты, так и бомбоньерка притянет интересных клиентов.
Будет 60 бомбоньерок. От коммуникации от этого лучше не станут, к сожалению. К сожалению. Спасибо. В студии Фонтанки был Петр Войчинский, генеральный директор МК «Элит». Программу «Квадрат» вел Дмитрий Синочкин. До встречи через неделю. Всего доброго.